Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. Этот час мы посвятили празднованию Великой Победы. И начнем его мы с воспоминаний о Великой Отечественной войне, которыми поделилась с нами преснопамятная монахиня Сергия Слепова, в прошлом сотрудница Церковно-археологического кабинета при Московской Духовной Академии. Эта запись, сделанная в 2000 году, открывает наш час, посвященный Великой Победе. Затем в эфир выйдет передача «Маршал Жуков и его соратники». Вновь в студии мы встречаемся с писателем, автором книги «В прифронтовой полосе» 1941-2015 Юрием Александровичем Бычковым. На протяжении нашей беседы будут звучать песни военных лет. Мы надеемся, что этот час будет интересным и полезным для многих и многих наших слушателей и не оставит никого равнодушным. Оставайтесь с радио «Радонеж». Нашу программу открывает передача из цикла «Беседы с монахиней Сергией Слеповой». Напомню, преснопамятная матушка Сергия, в прошлом сотрудница Церковно-археологического кабинета при Московской Духовной Академии, записала более 20 программ для православной радиостанции «Радонеж» в начале нынешнего века. Сегодня мы предложим вам послушать ее воспоминания о Великой Отечественной войне.
За последнее время вещание и пресса все направлено на воспоминания 60-летия Победы. Сегодня мне тоже очень хочется вспомнить, как нами, детьми, воспринималась война и как мы участвовали своим посильным детским трудом в тылу с мыслями «Мы помогаем фронту». Мне было 9 лет, когда я услышала, что немцы напали на нашу страну. Из нашей школы, из нашей улицы много ребят шли добровольцами на фронт. А мы, маленькие, тоже хотели послужить фронту. Как-то к нам в класс зашла пионервожатая и сказала, что организуются тимуровские команды из пионеров, которые будут ходить в госпиталь и ухаживать за ранеными. К тому времени я не была пионеркой и спросила девочку, которая ходила часто в храм и знала батюшек, можно ли быть пионеркой, носить галстук и одновременно крестик, потому что очень хочу помогать раненым, чтобы она спросила батюшку. Вскоре она принесла мне ответ: можно носить и крестик, и галстук. Я вступила в пионеры. И вот госпиталь. Мы на пороге. Вошли в палату, сердце трепетало, билось сильно. Мне указали на кровать, на которой был раненый. Он был полулежачий, у него не было ноги. Всех распределили. У всех было по одной кровати. Палата была на втором этаже. Я бегала и трясла простыни, одеяло на улицу со второго этажа на первый. Проветривала все, что принадлежало ему. Потом читала газеты и письма из дома. Все делала, что он меня просил. Когда приходила домой, радости моей не было границ. Было сознание, что я тоже помогаю фронту. Нас со школой посылали в колхоз пропалывать или собирать урожай. Мы все делали сознательно, подходили к делу по-взрослому, со всей ответственностью. И нас, колхозники, всегда благодарили. Хочу заметить, что при всех скорбях, у кого уже приходили похоронки с фронта отцов или братьев, и трудностях, мы все были полуголодные. На завтрак, на большой перемене, нам давали маленький кусочек хлеба, 50 грамм, и мы ждали этой перемены как праздника. Какая же при этом была сплоченность, чистая дружба, какое внимание было со стороны мальчиков. Тогда мы учились вместе. Весной ребята сами приносили лопаты и копали учителям землю под картошку. Их никто не просил, а мы, девочки, помогали сажать картошку. Писали на газетах, бумаги не было, чернила застывали на перышках. Мы сидели за партами в зимнем пальто, в валенках, печи топились через день, не было дров. Учились все хорошо, и отстающих у нас не было. Нас было несколько отличников. Мне дали книгу за отличную учебу, а позже похвальную грамоту. Летом собирали крапиву и лебеду для столовых, и нас за это кормили супом из крапивы и лебеды. А еще летом я помогала подруге пасти коз. У них было 5 голов. Мама с радостью меня отпускала, так как мне давали молоко и кормили. Таким образом, я тоже зарабатывала себе обед. Мы ходили в лес пасти коз вдвоем. Нам ее мама давала бутылку поллитровую молока и по тоненькой краюшечке хлеба. Это на день. Мы брали псалтирь и шли в лес. Ни наши мамы, ни мы никогда не боялись, что на нас кто-то в лесу нападет и может нас обидеть. А ведь была война. Вечером мы пригоняли коз, ужинали горячую нечищенную картошку с молоком и шли спать на сеновал. Радость была несказанная. С моей подругой мы познакомились в очереди за хлебом. Мы тогда выстаивали всю ночь, чтобы когда привезут утром хлеб, нам досталось, хотя и были карточки, но не всегда хватало хлеба, даже по карточкам. Однажды мы с подругой шли из ее дома ко мне с игрушками и куклами. Не успели дойти, как началась воздушная тревога. Мы были у плотины, в бомбоубежище нигде поблизости не было. Около нас с одной стороны была вода, был пруд, с другой — глухой забор. Говорю ей, давай прижмемся стоя к забору. И мы встали и вытянулись. Над нашей школой пролетел немецкий самолет и сбросил листовки. Над прудом летел низко, так что мы видели свастику. Он пролетел мимо. Нам было очень страшно, мы не двигались, стояли долго, как будто приросли. А на горе у нас стоит церковь в честь Ильи Пророка. И на этой горе шли мальчик и старушка. Этот же самолет пролетел на бреющем полете и расстрелял их. Бомба сбросил на завод, пролетел на станцию и там сбросил бомбы. И только на лавру не сбросил. Господь сохранил. Мы получали в школе не только знания, но самое главное, нам прививали любовь к родине, к нашему отечеству. Никому из девочек и в голову не приходило уехать за границу от того, что нам тяжело. Мы были преданы беззаветно своей родине и хотели ее освобождения. Но с фронта шли печальные вести. Город за городом оставляли наши войска. Папа был на фронте, а мы с мамой сажали в поле картошку, довольно далеко от дома. Когда выкапывали, я берегла маму и не давала ей носить мешки на себе. Мне было уже 13 лет, и я по 1,5 ведра могла носить сама. Но не только я, но и все дети военного времени относились с уважением к родителям, берегли их и дорожили матерями. Но вот наступило утро 9 мая 1945 года. Рано-рано мы еще спали, и нас разбудил шум, крики. Мы жили на 2-м этаже. Я вышла на улицу и увидела удивительную картину. Все обнимают друг друга, целуются, плачут. «Что это такое?» — спросила я. «Война кончилась», — ответили мне. В этот же день я поехала в Москву на салют, который обещали в 9 часов вечера. Вся Москва была освещена прожекторами. На небе летел дирижабль, и к нему во весь рост был прикреплен портрет Сталина, а на него со всех сторон был направлен свет от прожекторов. Таким образом, он был виден всем. Залпы гудели, было вокруг всеобщее ликование. И здесь, в Москве, чужие люди, обнимались и целовались, плакали, крестились. Чувства пересказать невозможно. Одно у всех было слово на устах – победа. Во всех церквях служили благодарственные молебны. В этот вечер папу отпустили на сутки, и мы с ним случайно встретились в Москве у моей двоюродной сестры. Нам, пережившим трагедию войны и победу, хочется желать только одного, чтобы Господь помиловал и сохранил нашу Россию от всяких войн, примирил сердца всех людей, чтобы был мир во всем мире.
Вы слушали воспоминания преснопамятной монахини Сергии Слеповой, в прошлом сотрудницы Церковно-археологического кабинета при Московской духовной академии.
Внимание, внимание, говорит Москва, товарищи, сейчас по радио будет передано важное сообщение.
Маршал Жуков и его соратники к 70-летию Великой Победы.
Приветствую и поздравляю вас с Великой Победой над германским империализмом. Одержана победа, какой еще не знала история.
Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали как могли, этот день победы.
В студии «Радио Радонеж» Юрий Александрович Бычков, писатель, заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный член Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, лауреат Всероссийской премии «Хранители наследия».
Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия полностью разгромлена.
Я читал литературу, не знаю, насколько достоверна эта информация, которая там приводится, что потери были еще больше. Называют цифру 40 миллионов.
Я думаю, что это уже, как говорится, хочется кому-то немножко нам насыпать соли на чуткие места.
Но с другой стороны, если вспомнить то, что предшествовало Великой Отечественной войне, я имею в виду русско-французскую финскую войну. Ведь там действительно, по отзывам очевидцев с той стороны, со стороны Финляндии, пулеметы косили и косили постоянно появляющихся наших бойцов, которые как привидения возникали вновь в маскалатах на этом снегу, новые и новые. И в конце концов, действительно, пулемет захлебывался из-за того, что конца не было этой очереди.
Ну, видите, было всякое. Это подвергать сомнению никто не собирается и не должен. Но мне важнее в данном вот этом разговоре о массах людей, которые погибали и так вот, когда их косили пулеметы и всякое прочее, мне гораздо важнее вот эта вот заменяемость. Боец погиб, на место погибшего бойца встал другой. Так же, как мы все четко понимали, вот мне уже было 15-16 год, когда война окончалась, и уже вовсю, ведь никто не знал наверняка, что она 9 мая 45-го кончится, и уже эти военкоматы, уже все от кого-то зависело, нас уже взяли, как говорится, на учет, мы уже были следующие, кто должен был стать заместителями погибших отцов, старших братьев.
По сути, это справедливо, Юрий Александрович, ведь в Германии то же самое практически было, когда Гитлер-Югенд уже воевал на улицах Берлина практически там школьного возраста.
Нечего было уже брать, то есть мы взаимно истощились, но мне важнее сейчас не то, что мы заставили Германию брать этих юнцов 14-летних, Гитлер-Югенд этот самый, но у нас, если были эти герои-пионеры, самоотверженные комсомольцы, которых там в партизанах хватали и показательно вешали, но мы были сильнее даже этого движения, которое и в той, и в другой стране, несомненно, имело место быть, сильнее, потому что в самом начале своей любопытной работы, так бы я ее назвал, я об этом, значит, попытался сказать, что каждая семья отдала на алтарь отечество. Вот я взял и упомянул, у нас из 5 мужиков 4, значит, остались там. Какой взнос на алтарь? Помножь там на всю эту Россию, 240 миллионов было. Ну, Россия, СССР, понимаешь, да, какая серьезная, ответственная была война.
Тропою партизаны. Врагам спасенья нет, летят советские гранаты, и командир кричит им вслед: «Грами, грами захватчиков, ребята!»
практически лишились самых работоспособных, самых умных, самых перспективных людей.
Это да, но, как говорится, что было, то было, но тем не менее победили.
Но все равно, вот если представить, Юрий Александрович, если только представить, что войны не было, как мы сейчас продвинулись бы, ну, во всех направлениях, я имею в виду, жизни, науки, техники, знаете, каков был бы прогресс?
Я думаю, что нельзя это рассматривать как такое прямолинейное, равномерное движение. Вы прекрасно помните, что было вокруг, внутри и так далее. И как это все могло разыграться, одному Богу известно.
Да уж, если вспомнить предысторию всего этого, то, конечно, мы могли начать войну совсем с другими силами.
Уж что так, то так. Безусловно. И, безусловно, я, когда писал эту книгу, к книге вернусь немножко, писал, как говорится, составлял, ну, в общем, сотворял. Это моя концепция, это мой взгляд человека, прожившего 20 век, вот от 10-летнего возраста и войну всю, на все, что происходило. И поэтому тут, куда ни посмотри, все очень сложно и неоднозначно. Я сейчас утверждаю только одно, что как в 1812 году малая война Кутузова, партизанская война, которую он организовал, так и в 1941 году в Подмосковье, организованная Жуковым, тоже партизанская война, и то, и другое играли свою очень важную роль вот именно в доказательство вот этой моей, не гипотезы, а просто моего мнения. А мнение мое таково, что народ стихийно и по мобилизации, и как угодно, но участвовали все, народ стихийно встал, ну, так сказать, стеной.
На защиту от общего врага. Юрий Александрович, ну вот сейчас, вот если мы действительно, положа руку на сердце, вы были свидетелем эпохи практически, да? Ну давайте попытаемся разобраться. Вот мы сейчас пытаемся на Радонеже делать цикл, посвященный, скажем так, разбору личности Сталина. С одной стороны, вроде бы многое понятно для нас. Это был период кровавых гонений на собственный народ. Но тем не менее, да, с чего это началось? Может быть, действительно, вот мы как бы поставили Русь на дыбы, и все это вот попытка уйти от корней, уничтожить насильственно веру в Бога, оторвать от материнских каких-то представлений, я имею в виду в глубинном смысле, русский народ переделать. Это она так отыгралась, так, может быть, Господь попустил, чтобы с нами произошел вот этот вот кровавый такой вот, я не знаю, беспредел. Почему? Почему безнаказанно уничтожался собственный народ? Ведь действительно, ну, не мог руководитель государства не знать, что происходит в стране. Хотя мы говорим, что он был опытным государственным деятелем, нормальным государственником, руководителем и так далее. При всем при этом, в чем этот парадокс?
Ну, в том, что в данном случае это не теория, а это больше практика. Значение личности в истории как было недооценено, так по сей день путаются в этом. Грандиозное значение личности. Ну что там, наполеоновские войны. И вся Европа, хочешь не хочешь, пляшет под его дудку. Кто он такой, по сути? Капрал какой-то там был. Так и Сталин, такой недоучившийся семинарист.
Наполеон не уничтожал свою элиту.
Ну, это вы хотите меня как бы отпустить по той дорожке, по которой мы далеко уйдем.
Размышлять просто.
Да, просто, понимаете, не повезло русскому народу, что ли. Понимаете? Ну, не знаю.
То есть руководители не любили русский народ. Можно так сформулировать эту мысль? Ни Ленин, ни Сталин не любили русский народ.
Понимаете, я прочитал Валентина Пикуля «Фаворит». И могу на основании этой книги, в которой 1500 страниц, и она очень глубоко заезжает в исторические, так сказать, и народные пласты и все прочее, я просто могу сказать смело, Екатерина, немка, любила русский народ, очарована была им. И за счет этих качеств русского народа, самоотверженности, устойчивости там и так далее, и Малороссию завоевал, ну, в общем, сделал великую Россию. Понимаете, вот вам пример.
У нас так сложилось, что вообще у нас наполовину немецкая кровь у императоров.
Петербург — это еще не вся Россия, правильно? Хотя, конечно, процент был определенный, существенный. Но не он определял, а определял все-таки политику, историю, характер народа. И вот этот характер не отдадим, не пустим. Помрем, но вам здесь не быть, не хозяйничать, не устраивать здесь целиком немецкую жизнь. Вот в чем, так сказать, сыр-бор.
Споемте, друзья, ведь завтра в поход уйдем в предрассветный туман.
Все-таки у меня впечатление твердое, что из-за того, что мы сломали Россию, и русский народ допустил этот чудовищный эксперимент над собой, по сути, и мы обрели вот эту вот страшную власть, которая является бичом Божьим, а не покровителем народа.
Ну, как-нибудь у нас будет возможность свободно беседовать. Кто тут просится в строку? Прежде всего, совсем недалекий пример. 14-18 год. Первая мировая война. Численное преимущество России. И вроде головы были. И патриотизм был. И общенародное движение. Все было. И вот вам в результате проигрывали по всем позициям. Непонятно даже от чего и почему. И, пожалуйста, не было ни Гитлера, ни Сталина. Вы, батюшка, царь.
Более страшное зло уже начались нигилисты, уже работали народники, так называемые. Зрело все-таки, зрело это.
Конечно, конечно, это влияло, как и многое влияло. Но разве не влияло вот то, что Иосиф Виссарионович, которого вот так завели в эту беседу, я сам в этой книге о нем коснулся, поговорил. Он ведь уже в 41-м году вызвал митрополита Алексея, да, правильно? Недавно была какая-то передача по телевидению, буквально в декабре этого 41-го года была в церкви выдана некая индульгенция, не полная, но частичная хотя бы, и стало все поворачиваться. Второе, что всех, если не всех, то очень многих, большинство людей, способных оказывать хорошее влияние на ход войны, он из лагерей выпустил, поставил на должные места и так далее, и тому подобное. Я скажу так, что была в результате этой революции 17-18, ну, как ни назови, переворот и так далее, была обновлена кровь руководящих кадров, военных в первую очередь. Ну, вот живой пример Георгий Константинович Жуков. Там все они, весь тот генералитет. Там единственное, чем Сталин немножко, как говорят, не смог разобраться и решить. Он оставил свое близкое окружение, всех Буденных, Тимошенков, Ворошиловых и прочих. Потом приходилось Жукову за них, за всех подчищать, убирать, вытаскивать из критических ям. Понимаете? Вот это да. А то, что вышло на арену жизни войска, талантливейшая народная стихия с такими данными. Вот я говорю, я так недолго общался с Георгием Константиновичем, но до сих пор у меня нет да нет входит, когда я эту книжку писал вот про Сталинградское сражение. Вдруг вспомнилось, какая-то маленькая его такая вот вскользь фразочка, и она мне все осветила. Понимаете, человек с необыкновенным природным дарованием. И таких ведь он не он один, это просто вот, ну, мой, как говорят, герой, и поэтому я его вспоминаю. Победили все-таки не навалом трупов, а победили тактикой, стратегией, танками, возросшим и превзошедшим Германию массой самолетов, орудий, ну и всего-всего, что требуется для победы.
Я ни в коем случае не хочу умалить роль маршала Победы, и да. все-таки, возвращаясь к Сталину, вы сказали о новой крови, о возрождении кадров и так далее, о том, что я вполне допускаю, и это очевидно, что не могли не быть политические какие-то должностные преступления, за которые должны были отвечать наши главнокомандующие, военные и политики в том числе. Но куда деть церковных-то людей, которые экскаватором закапывали на Бутовском полигоне? Вот это непонятно. Не в его компетенции решать.
Тут опять же надо бы знать побольше.
Про Бутовский полигон сегодня известно очень много.
Ну, доктрина, понимаете, тупая доктрина. Доктрина, мы атеисты. И чтобы быстренько эту задачу решить, надо в 5 рядов уложить и экскаватором закопать. Это какая-то, ну что там, все слова жуткие вспоминать. Хватит и Гитлера нам на сегодняшний день с его зверствами и так далее. А что касается сегодняшних этих воителей, понимаете, люди бывают, я вот в последнее время кисну, у меня что-то жить скучно становится временами, хотя я вроде не останавливаясь все время чего-то делаю. Но, тем не менее, когда я гляжу на тех, кто сегодня делает нашу политику, наше государство, не политику, а наше государство, у меня есть уверенность, что им с нами не совладать.
Противником нашим, да?
Ну да, Америке всего же. Когда я вчера видел Дмитрия Рогозина на Северном полюсе, я поверил в том, что Россию не одолеть. С какой уверенностью он стоял на этом полюсе и говорил, что да, там будут добывать и золото, и то, и все, и пятое, и десятое. И технику эту освоят. Ну, у нас там отстает техника буровая. Уверен, что это будет преодолено и будет сделано. И то, что сейчас есть такой странный восточный полководец у нас, наш Чингисхан, наш замечательный совершенно человек, который создал систему охраны от этих всяких чрезвычайных ситуаций и сейчас так уверенно рулит войсками, и идет нормально процесс по графику, что называется, подтягивание под Америку всех наших возможностей стратегических в делах военных, что я насчет того, что они не полезут, не уверен, но что они могут начать какую-то акцию американцы в этой Украине и могут получить по морде, по зубам, по чему угодно. Причем такой короткий, сильный будет тычок, который их остановит. У меня такое вот ощущение, что мудрено сегодня им приплыть на всех их авианосцах к нам. Понимаете? Мудрено, просто мудрено.
Потому что Крым у нас сейчас.
Нет, Крым – это просто, что называется, совсем другая философия. Философия собирания народа и земли.
Берез не слышен, невесом слетает желтый лист, старинный вальс, осенний сон играет гармонист. Вздыхают, жалуясь, басы, и словно в забытьи сидят и слушают бойцы, товарищи мои. Под этот вальс весенним днем ходили мы на круг, под этот вальс в краю родном любили мы подруг. Под этот вальс ловили мы очей прекрасных свет, под этот вальс грустили мы, когда подруги нет.
И вот он снова прозвучал.
Пусть свет и радость прежних встреч нам светят в трудный час, и коль придется в землю лечь, так это ж только раз. Но пусть и смерть в огне, в дыму бойца не устрашит, и что положено кому, пусть каждый совершит.
Что ж, друзья, коль наш черед, да будет сталь прибран, пусть наше сердце не замрет, не задрожит рука. Настал черед, пришла пора, идем, друзья, идем. За все, чем жили мы вчера, за все, что завтра ждем,
берез не слышен, невесом слетает желтый лист, старинный вальс, осенний сон играет гармонист. Вздыхают, жалуясь, басы, и словно в забытьи сидят и слушают бойцы.
Знаете, о чем сейчас подумал Юрий Александрович? Вот прошло 70 лет, практически человеческий век, а люди ничему не научились. Вообще люди, человечество. Дело в том, что по-прежнему мы наращиваем вооружение, усовершенствуем технологии, которые позволяют больше убивать и быстрее убивать, отражаем какие-то кибератаки. Но по сути, как люди, мы ничему не научились. Мы не научились главному – любви, взаимопониманию, какой-то жизненной философии. В конце концов, вот здесь был день космонавтики, вспоминали Гагарина, как он видел нашу Землю, эту голубую, единственную населенную живыми существами планету в космосе, такую маленькую, она выглядит оттуда такой беззащитной. И здесь мы постоянно делим шкуру неубитого медведя, совершенствуем технологии взаимоуничтожения. Ведь это катастрофа на самом деле.
Ну, на нашем веку, что называется, у нас на глазах было обольщение, что вот мы возьмем, сменим направление движения, то мы строили социализм, а теперь будем строить капитализм. И было такое упование, что нам сейчас сразу подцепят и того, и сего, и помогут, на ноги поставят, и пустят туда, и так далее. Все произошло наоборот, понимаете? Поэтому природа человеческая, она в сущности звериная.
Просто она испорчена грехом.
Доводы разума, того, сего, пятого, десятого, все отсутствует, когда надо пригребать, хватать, захватывать и так далее. Вот ужасно.
Фактически, ведь мы боролись за эту победу, наши отцы, деды, прадеды, кто погиб на войне. Они боролись за мирную жизнь, за возвращение той жизни, которая была до войны, за свои родные дома, за свои семьи, за спокойное и мирное существование у себя здесь, на земле. И опять мы возвращаемся к тому, что посягают именно вот на это, на самое простое.
Мне как-то очень показалось симптоматичной, что ли, такая маленькая оговорка Владимира Владимировича Путина, которую он позволил в таком экспресс-допросе Брилёвым, его после того, как он сошел с трибуны после четырехчасового этого ресталища с ним всего мира. Брилёв в самом конце спросил его: «Владимир Владимирович, ну, а все-таки, как по-вашему, признание ДНР и ЛНР реальная вещь?» Он сказал: «Обстоятельства подскажут, и это будет сделано».
То есть, если Россия признает, то она обязана будет и защитить, это, по идее?
Это вызов, понятно, понятно. Что. А почему, собственно, они вот сейчас там проведут еще один плебисцит. Ну, и что же, мы будем смотреть, как эти уже не люди, а какие-то нелюди вот эти в Киеве будут уничтожать эти 5 миллионов людей, что ли? Нет, вот это он уже сказал определенно так. Ну, так, знаете, что называется, под сурдинку. Уже вот так вот идет, уходит и все-таки сказал.
Нам, людям, работающим в СМИ, всегда кажется, что это нечто большее, чем случайное заявление, потому что все, что появляется, кроме радио «Радонеж», я замечу, у нас все идет почти в прямом эфире. Все, что появляется в СМИ, оно обязательно взвешивается, прорабатывается, планируется, режиссируется и только потом озвучивается. Так что все заявления президента, они очень серьезно построены.
И я, откровенно говоря, являюсь его сторонником и поклонником, если угодно, его форм политического руководства. Без решимости вот этот Гордиев узел не разрубить, без решимости. Нельзя все время позволять, чтобы гниение, тление, медленное уничтожение, нельзя. А фактически перерождается этот так называемый украинский народ, которого и нет. Это страшный миф насчет украинского народа. И опять же отсылаю, я говорю, к Пикулю, к «Фавориту», где очень хорошо показано, что такое украинский народ в эпоху матушки Екатерины.
А потом, как говорил Шекспир, народ безмолвствует по большей части. Ведь тот народ, который исторически понимает все связи наши, да, древние, и все наши взаимоотношения, и понимает, наверное, политическую ситуацию, он сейчас не в лучшем положении на Украине. И ему не дают свободы и возможности высказаться. Мы видим, чего стоит последние недели, двойное убийство таких ярких личностей на Украине, как депутат и журналист, и что еще будет впереди. Дай бог, чтобы все это скорее разрешилось. Как это произойдет, это знает только Господь.
Ну, вот так вот, прикиньте, пожалуйста, подобная ерунда завелась бы на Гавайских островах или в штате Флорида, что вполне возможно по классовому, как говорили раньше, и национальному составу. Там такая смесь во всех этих, и столько бродящих компонентов. Ну, бродилы всякие существуют в неограниченном количестве. Пока нет у них этого, значит, они пока со своими неграми как-то там тягаются. Но не будем не накликать беду на нашего соседа и партнера, как его сегодня называют. Но надо сказать, что нам терпеть вот это вот до бесконечности просто нельзя. И то, что я, говорю, так вот уловил краем уха заявление нашего президента, который пока ничего впустую не говорил, мне показалось это чем-то важным таким, значит. Это значит, идет размышление на эту тему.
Я на родину, шумят березки встречные. Я много лет без отпуска служил в чужом краю. И вот иду, как в юности, я улицей заречною. И нашей тихой улицы совсем не узнаю. Я вижу сад над берегом с тенистыми дорожками, гудки на дальней пристани я слушаю опять. В своей домашней кофточке, в косыночке с горошками, седая долгожданная, меня встречает мать. Здесь только нами прожито, здесь только троп исхожено, здесь только раз влюблялись мы и в шутку, и всерьез. Ведь плакать при свидании солдату не положено, но я любуюсь родиной и не скрываю слез. Вернулся я на родину и у пруда побиваю. Ты ждешь меня, как в годы давние прихода моего. Была бы наша родина богатой и счастливою, а выше счастья родины нет в мире ничего.
А мне показалось очень важным и симптоматичным то, что на Украине, в бывшем недавно нашем союзном государстве, а некогда вообще в нашей Украине, родной сестре, да, происходят такие вещи, как десоветизация, так называемая, фашизация и прочие процессы. И самое главное, и самое, наверное, больное, канун Великой Победы, 70-летие Великой Победы, уничтожение памяти об этой победе, какие-то названия этого праздника и уничтожение памяти народа. Такое физически грубое, которое мы видим сегодня происходит, вот как с этим быть?
Ну, видите, вот тут можно только полагать на здоровое чувство коренного патриотизма в самом украинском народе. Ну, как же так? Сколько же можно это все принимать и, мягко говоря, чуть ли не поддерживать?
Но народ постепенно встает все-таки, мне кажется.
Ну, это, как говорят, пока так видно очень-очень плохо. Будем надеяться, что что-то будет происходить, на что надеется, по-моему, наш президент. Он все ждет, что там начнется какое-то движение. Ну, как движение? В Харькове 1000 человек арестовано. Это те, кто более-менее, так сказать, шебуршился, проявлял свое недовольство. Их всех вычислили, переписали и ночью собрали. Это чем не наш 38-й, 37-й и так далее.
Все очень близко, оказывается.
Вот так вот. Поэтому давайте будем говорить сегодня в заключение о том, что монолитность народа, вот это убеждение, что русский народ на своей земле огромный, богатый, бесконечно драгоценный во всех отношениях, он будет стоять и развиваться. Все именно это предрекают, что где-то через полсотни лет Россия будет давлеть над всем миром не в дурном смысле, а в смысле своего могущества и возможностей разумно править ситуацией мировой. Но ведь казалось бы, вот я в этой книге рассказываю о своей встрече нечаянной с Вячеславом Михайловичем Молотовым и о том, как он уговаривал 3 дня подряд и не уговорил Черчилля, как уговорил Рузвельта на эту самую войну против Гитлера, и как потом по его же инициативе начался процесс подготовки вот этой Организации Объединенных Наций. Московская конференция министров иностранных дел, организованная Молотовым и так далее. И принципы были разумные. И главное, нашелся все-таки какой-то, как теперь говорят, консенсус. Все-таки поддержали, проголосовали. Ну, Америка там деньгами стала свою политику, как говорят, осуществлять с помощью огромных денег. Но что, как говорится, тут скажешь, начала и начала. А вот, тем не менее, понимаете, вот казалось бы, мы не то что не пожалели, мы отдали такую дань грандиозную в войне людскую, и не только людскую, всякую, человеческую, и материальную, и духовную, для победы над фашизмом. И мы предложили человечеству путь, Организацию Объединенных Наций. И здравствуйте, пожалуйста, во что мы уперлись. И как это вот там, когда в этом ООН голосуют 80% за Америку и против этих наших вполне разумных, нормальных взглядов. Ну, что тут говорить? Это здесь надо остановиться.
Мы будем надеяться, что возобладает здравый смысл, и как-то все-таки Европа, которая тоже далеко уклонилась от истинных и здравых вещей, чего стоят только ее новые законы о терпимости браков непонятно каких, о том, что в религиозном плане происходит сегодня в Европе, рукополагают женщин, священников и епископов, да, чего только там не происходит нового. Она тоже должна как-то встряхнуться и вернуться на нормальные рельсы развития, потому что, по всей видимости, пришла пора обновления, пришла пора какого-то возвращения к традициям, к нормальному человеческому житию. Я надеюсь, что мы продолжим нашу военную тему, Юрий Александрович. Сегодня мы вспоминали о вещах серьезных. Мы начали о начале войны говорить, о Твардовском, о том, что его стихотворение действительно полно философских смыслов. И, конечно, в то время вряд ли нас бы и поняли, если бы мы подняли эту тему. А сегодня можно глубоко копать в этом направлении.
Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали, как могли, этот день победы.
Прозвучала передача из цикла «Маршал Жуков и его соратники» к 70-летию Великой Победы. В студии «Радио Радонеж» мы беседовали с Юрием Александровичем Бычковым, писателем, заслуженным работником культуры Российской Федерации, почетным членом Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, лауреатом Всероссийской премии «Хранители наследия». Продолжение цикла в наших ближайших передачах.
Здравствует наша победа! Поминовавшим воинам, отстоявшим честь, свободу и независимость нашей Родины.